Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Экклесия». У микрофона протоиерей Александр Степанов. Сегодня наш гость – московский священник, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, отец Александр.
Отец Алексей, кроме своей непосредственной деятельности служения, уже много лет ведет программу «Православная энциклопедия» на телеканале ТВ-центр. Так что многие, наверное, его знают и по этим программам, ну а также и по книгам, которые отец Алексей издавал последние годы, по выступлениям в самых разных средствах массовой информации. Отец Алексей, сейчас наша страна, да и, в общем, как-то весь мир переживает, ну, не сказать минуты роковые, но, по крайней мере, какие-то движения происходят вот во всем мире. Ну, прежде всего, конечно, все прекрасно знают пандемия, которая охватила весь мир в глобальном мире, все быстро распространяется. Оказывается, и болезни распространяются также и абсолютно тотально. Это и какие-то неспокойствия, скажем, в Соединенных Штатах, расовые какие-то проблемы, которые проецируются, с одной стороны, на переосмысление истории, сносятся памятники, призывают всех перед всеми каяться, что само по себе, может, и неплохо. Потом это проецируется на президентскую кампанию, вдруг какие-то толпы врываются в Капитолий. В общем, совершенно необычные события для Америки. Ну и, конечно, нельзя не отметить, что и в нашей стране последние месяцы, скажем, год, может быть, последний, тоже довольно неспокойно. Вот 2020 год стал каким-то годом таких массовых движений, турбулентности общественных. И, конечно, мы не можем совсем, будучи средством массовой информации, обходить вот эти вот темы, делать вид, что мы живем на другой планете, и все это к нам совсем никакого отношения не имеет. Тем не менее, у наших слушателей возникают вопросы. А нужно ли вообще и должно ли на православном радио вообще обсуждать вот такие темы? Ну, насчет пандемии там еще, допустим, особых протестов не было, а вот по поводу тем общественно-политических здесь возникают напряжения. Вот как вам кажется, вообще православный человек, христианин, должен в эту сторону смотреть, как-то оценивать эти события, для себя пытаться что-то осмыслить? Или лучше от этого отгородиться полностью?
Ну, я не думаю, что, в принципе, можно так поставить вопрос, потому что здесь все-таки люди и по характеру, и по внутреннему устроению, они все разные. И в этом смысле слово «православное» отнюдь не означает, что все православные люди должны одинаково мыслить или одинаково чувствовать, или иметь какую-то одинаковую оценку по происходящим событиям. Совершенно очевидно, что люди, особенно в последний период, в период пандемии, испытывают какую-то особую тревожность, подавленность, желание того, чтобы поскорее этот период пандемии закончился. Существуют такие невыясненные страхи, да, чего ожидать дальше, сколько это будет продолжаться, как это повлияет на твою работу, например, на твой ежедневный быт, да, и когда на этом фоне нарастают политические тревоги, политические события, неурядицы, конфликты, когда вбрасывается в информационное пространство огромное количество информации, которая не просто будоражит, а которая вызывает крайнее возмущение, ненависть, агрессию, то очевидно, что многие люди, православные они или неправославные, просто люди, да, хотят держаться подальше от всего того, что вызывает вот эту вот бурю эмоциональных переживаний. Именно потому, что слишком много уже таких вот переживаний, связанных с пандемией. И они длинные, они долгие, от них человек устает. Поэтому ничего удивительного в том, что многие пытаются отгородиться от новой тревоги, от новых волнений, от каких-то вещей, на которые, как вам сказать, обязательно надо найти ответ. Вот в чем все дело. Потому что если пандемия существует как бы сама по себе, как природное явление, и здесь не надо искать ответа на вопрос, ну, надо прятаться, или там надо носить маски, или надо делать прививки. Или
ну,
на...
тоже вообще вызывает. Но
тем не менее, даже, дискуссии, это, да. Даже это вызывает какой-то определенный конфликт. То здесь это вопрос уже выбора позиции, это уже вопрос кого ты принимаешь, за кого ты голосуешь в будущем, да? Кто для тебя является лидером, кто в твоем представлении носитель правды, справедливости, на чьей стороне правды. И тут тебе приходится делать выбор, и это бесконечно тяжело. Но, тем не менее, я хотел бы сказать, что для христианина понятие выбора – это понятие принципиальное. Потому что христианин – это тот, который всегда делает выбор. Он всегда делает выбор там, между добром и злом. Он всегда делает выбор между своей волей, своей волей, моей волей Божией. Он все время пытается жить вот в этой парадигме выбора, очень сложной и тяжелой парадигме, которая, в общем, делает человека усталым. От этого человека он часто устает, потому что он, ему не хочется делать выбор. Человеку приятно жить без выбора. Человеку приятно жить так, когда за тебя уже кто-то что-то решает. И поэтому у нас в православии образуются такие субкультуры старческие или духовнические определенные, когда есть какие-то уже заговоренные вещи, которые за тебя кто-то решил. Эти бесконечные книги, тысяча ответов священников на всевозможные вопросы. И в самом нашем христианстве, в современном, люди пытаются уходить от вот этого личностного выбора, но от него уйти невозможно, потому что если ты христианин, так или иначе тебе надо отвечать за свою жизнь, за свой собственный выбор, и тебе надо держаться правды. Поэтому вот ситуация такая.
Ну да, собственно, Евангелие, оно все время задает нам вопросы. Не столько оно дает ответы,
там
сколько
нет ответов,
ставит перед вопросом, перед проблемой, которую каждый должен для себя как-то решить. И вот либо мы выбираем такую осознанную христианскую жизнь, осмысленную, либо мы, отказываясь от этого, отказываемся, вероятно, и от самого христианства. Ведь, собственно, Новый Завет по сравнению с Ветхим Заветом является принципиальным шагом, потому что он открывает пространство свободы перед человеком. Если там это была система заповедей, ну, закон, по крайней мере, да, пророки уже гораздо шире, но вот тем не менее, да, то есть это ограничения, которые формируют русло твоей жизни основное. А здесь перед тобой открывается как бы необозримое пространство свободы и даются только ориентиры какие-то, самое главное. Блаженны такие, блаженны такие, блаженны такие. И больше ничего. Поэтому, да, действительно, быть христианином, наверное, это довольно сложная задача.
Это большое внутреннее напряжение. Это действительно тяжелая работа, я бы так сказал. Быть христианином – это очень тяжелая работа.
Тяжелый внутренний труд. И мне кажется, что когда говорят о том, что мы не должны жить какими-то внешними событиями, а сконцентрироваться на чем-то внутреннем, то в этом тоже есть, мне кажется, некоторое лукавство.
Ну, лукавство заключается именно в том, что человеку легко определить, что такое внешние события, но очень трудно определить, что такое внутренняя жизнь его. Поэтому, когда говорят, ну, надо сосредоточиться на внутреннем, это для меня примерно звучит как «Бог в душе». И никто не знает, что это такое, как это определить, что это значит сосредоточиться на внутреннем, на чем и на внутреннем. А что у тебя внутри? У тебя есть внутри что-то, на чем можно сосредоточиться? Ты уже создал внутри себя глубокий духовный мир, ты пребываешь в Боге, чтобы тебе сосредоточиться. Ты пребываешь уже в какой-то познанной тобой истине, которая изнутри тебя просвещает и питает и наполняет, и тебе не надо думать о том, чтобы содержать, например, свою семью, ходить на работу, решать какие-то жилищные проблемы. У тебя настолько много внутреннего всего, что все проблемы уже решены, ты просто уже давно ушел из мира, поселился в своей внутренней келье, и, в общем, тебе достаточно стакана чистой воды и корочки черного хлеба и четки в руки. Ну, конечно, это великая благодать дойти до такого прекрасного состояния. Но я в своей жизни таких людей не видел. Я встречал в своей жизни святых людей, без всякого сомнения. Но это никогда не были люди, которые отлучили себя от мира, от людей, от общества, от житейских проблем. Они были всегда включены в центр человеческих переживаний. Потому что тот человек, который по-настоящему находил Бога, нашел Бога, вот я вспоминаю таких людей, слава Богу, в моей жизни не встречались, оказывался необыкновенно открыт и не просто открыт, а как-то уязвлен, поранен. вот этим миром, потому что для него оказывалось, что любая человеческая проблема, беда, переживания оказывались очень-очень важными. Он включался, такой человек, и включаются такие люди, всегда в переживания других, в проблемы других людей. И в каком-то смысле они забывают о себе, у них... В общем, на молитву, на такое внутреннее созерцание оставалось не очень много времени. Я вспоминаю сейчас отца Иоанна Крестьянкина прежде всего. И я помню, как этот удивительный старец, выходя после служения литургии, а он служил пламенно, он служил, отдавая себя всего во время литургии, его окружала огромная толпа людей, и он не мог дойти до кельи, чтобы просто выпить стакан горячего чая после литургии. И он останавливался и разговаривал со всеми людьми. Потом долгое-долгое время принимал всех, кого надо принять. Потом Татьяна Сергеевна приносила ему кучу писем, на которые он давал ответы, она записывала эти ответы и посылала эти письма. И так он жил. С утра до вечера, с вечера до утра. Казалось бы, именно тот, который мог уйти в глубину своей собственной жизни, в глубину себя, потому что там была настоящая глубина. При этом он был... очень взволнованный человек, потому что я видел, как он волновался, как он переживал за людей. И поэтому, мне кажется, это такой лукавый ответ. Вы правильно нашли это слово. Лукавый ответ.
Это желание устраниться, не брать ответственность.
Да, это просто равнодушие и, в общем, нежелание жить, я бы даже так сказал.
Кроме того, мне кажется, есть еще некоторая такая боязнь от неуверенности в своей вере. Такой человек, как отец Иоанн, открыт именно потому... что он не боится, что в нем что-то поколеблется от внешних каких-то факторов, которые могут его жизнь нарушить. Какая-то новая мысль, новая идея вдруг появится, и вдруг все разрушится. Я думаю, такая боязливость – это, конечно, отчасти неофитская, естественно, черта, а отчасти черта, которая, в общем, говорит об отсутствии глубины вот этой самой духовной жизни, когда человек абсолютно не уверен в основаниях своей жизни, не заложен вот этого фундамента, твердого камня.
Мы приходим как раз к тому, с чего мы начали. Вот нежелание личностного выбора, боязнь личностной ответственности за свои мысли, за свои поступки, за свои слова. Вот это я говорю, что вот это сформированная наша современная субкультура внутри нашей церкви, которая все время эксплуатирует понятие послушания, например, да, в самом ложном смысле этого слова, когда послушание – это безответственность, когда послушание – когда ты выполняешь какие-то чужие поручения, когда ты, не задумываясь, делаешь что-то, ну, например, самые простые вещи. Ну, почему ты молишься по молитвослову? Почему ты, христианин, в течение, я не знаю, многих десятилетий молишься 30 лет одними и теми же словами по молитвослову? Потому что ты не научился лично никогда обращаться к Богу. Тебе в голову не приходило, что молитва – это тоже твой личностный выбор. Это твой путь к Богу, через который ты нащупываешь вот эту дорожку, чтобы услышать Его. Я несколько раз на встречах, в том числе с молодежью, поднимал эту тему. Я говорю, вот вы молитесь? Да, мы молимся. А как вы молитесь? Ну, как утренние, вечерние правила мы читаем. Когда причастие, мы готовимся к причастию, читаем три канона там и, соответственно, последование. Когда-то вот в нашем храме служится акафист, мы ходим на акафист и так далее. То есть вы уверены, что Бог вас слышит? Ну, а как же? Мы же знаем, что если я молюсь Богу, то Бог нас слышит. Хорошо. А что вы слышите в ответ? И здесь пауза, повисшая в воздухе, потому что, оказывается, никому в голову не приходит, что если ты с Богом разговариваешь, то Он может тоже тебе что-то говорить, то Он может тебе каким-то образом отвечать, что Он может к тебе тоже обратиться. Ну, как, например, Закхей, слезай скорей, мне сегодня надо быть у тебя дома. Вдруг в этот момент Господь говорит тебе вот эти слова, а ты даже не в курсе, что Он к тебе обращается, потому что ты не настроен на то, чтобы слышать Бога, потому что у тебя нет выбора, ты взял положенную для тебя вещь. Что произошло во время пандемии вот сейчас, да? Люди оказались лишенные богослужения. И вдруг оказалось, вот сейчас прошел почти год с этого момента, да, что в жизни многих людей, в общем, ничего не поменялось. Они думали, что это будет такая большая трагедия, что они не могут ходить в храм. Они не стали ходить в храм, и в их жизни ничего не изменилось. И оказалось, что вот это вот участие в богослужении тоже не являлось чем-то важным, основным, потому что богослужение тоже – это не твой выбор. ты приходишь на богослужение, ты, в общем, этого богослужения не понимаешь до конца, естественно. Ты не можешь услышать эти слова, которые поет хор. И ты просто приходишь в чужую молитву, в молитву уже готовую, в молитву церковную, богослужебную, в которую ты входишь, ничего не делая. Никаким образом за нее не отвечает. Ты приходишь в этот в храм на богослужение, как вот в такую колыбельку, которая тебя начинает укачивать в прекрасном ритме богослужебных песнопений, как вот, и тебя качается так волною морскою, и ты там, как вот в люлечке в этой качаешься, и тебе хорошо и приятно. Ходят священники, звенят кадилы, хор прекрасно поет, свечи горят, ты умилен, и тебе кажется, что ты помолился. Но молитва могла не быть, потому что у тебя не было никакого личного участия в том, что происходит. Как, например, многие приходят на литургию просто провести приятное богослужебное время. Им совершенно не надо причащаться, они совершенно не думают о том, что такое Евхаристия. И наша церковная жизнь, наша христианская жизнь вот складывается из этих уготованных форм, когда человеку ничего не надо делать, когда человеку ни на что надо отвечать. Ну, хорошо, там, это, конечно, большой труд прочитать причастное правило. Действительно, это нудный, неприятный, скучный труд, паденный. Это, конечно, неприятно и долго поститься Великим постом, потому что от этого устаешь. И человеку кажется, что это духовная жизнь. Но духовная жизнь, по моему мнению, состоит вот в этом непрестанном выборе, в постоянной личной ответственности, в постоянном личном обращении к Богу, в постоянном каком-то таком поиске того, а что же такое правда Божия? Христос говорит, взыщите прежде Царство Небесное и правда Его, и все остальное вам приложится. И вот что такое правда Его? Что такое эта правда Божия? Где она? Где она сейчас со мной? Я в ней или я вне ее? Нужна ли она мне? Или мне вполне достаточно вот того уготованного мне церковного пространства, где я прихожу, и вообще мне ничего делать не надо? Ну, только, как сказать, правильной рукой подать свечку и знать, как сложить руки перед причастием. Поэтому вот всякие такие события, они раздражают человека.
Да, и надо, конечно, понимать, что действительно эти события, не обязательно это благословение Божие, но это, несомненно, попущение Божие.
Это испытание Божие. Испытание. Необыкновенный урок, который нам Господь сейчас преподает. Да. Он нас как-то встряхивает, пытается нас оживить через вот эти вот странные и неприятные процессы.
Очень часто бывают, даже вот без таких социальных катаклизмов, просто встреча с каким-то человеком, который задает тебе, может быть, очень неудобные, неприятные, острые вопросы о твоей вере, например, да, или разворачивает перед тобой как-то очень убежденно какую-то другую картину вообще мира, хочется от него отстраниться. А на самом деле это ведь очень полезно. Это очень полезно. Это некий кризис, который ты можешь пережить. Бывает, что вдруг тебя встряхнуло. И, конечно, в этот момент тебе неприятно, но проходит время, и ты понимаешь, что это была ступенька в твоей духовной жизни. Ты что-то осмыслил, то, над чем не давал себе труда подумать всерьез. Ты пришел к каким-то более твердым взглядам, убеждениям в своей вере. Ты просто пережил какой-то новый опыт. Это всегда очень важно и очень полезно. Поэтому мне кажется, что, конечно, когда что-то происходит в нашей личной жизни, частной жизни, семейной жизни, в общественной жизни, всюду, на всех уровнях нашего бытия, это все события, к которым мы должны отнестись с вниманием и, вот, как верно говорите, с ответственностью. Это все касается нас. Поэтому, когда мы на радио все-таки эти темы, не то что мы много их обсуждаем, но касаемся, скажем так, этих тем, мне кажется, это тоже важно, потому что мы свою задачу видим в том, чтобы помочь людям точно так же осмысливать. Ведь можно не только индивидуально это делать, но можно и вместе. У нас есть прямые эфиры, где мы обсуждаем с людьми, люди могут дать свою реакцию, высказать положительные или отрицательные суждения и так далее. Ну что же, может быть, вот о пандемии у нас, я видел один эфир на эту тему, был с таким философом Александром Секацким, который дважды у нас на эту тему выступал в эфире. Первый раз это было весной, и мне это показалось совершенно неубедительно, и такое ковид-диссидентство какое-то я увидел в его выступлении. Сейчас, по прошествии где-то полугода, была вновь эта тема поднята в беседе с ним, и она была гораздо более какая-то уже взвешенная, он, вероятно, много продумал, вот человек, который как раз несомненно, живет осмысленной жизнью. И вот он говорил об очень важных вещах, например, о том, как легко люди соглашаются на то, чтобы ими, например, манипулировали. Да, им говорят, вот тут опасность, и вам будет запрещено делать это. Да, в эпидемию ограничения, скажем, оправданы, но мы никогда не знаем, какая будет завтра эпидемия, и насколько она будет опасна. И опять-таки, ну вот эта готовность, с которой люди поддаются на призыв ограничить свою жизнь, ограничить свою свободу, ограничить круг общения, перейти на общение вот такое онлайновое, скажем, цифровое, да, которое и так набирает с колоссальной скоростью обороты. Но пандемия, конечно, подтолкнула невероятно это.
Ну, мне кажется, пандемия просто подтолкнула все спящие процессы. Оно разбудило все вулканы, которые спали до сих пор. Может быть, еще не все, но огромное количество этих вот социальных вулканов, всевозможных, и политических, и экономических, и социальных, и религиозных в том числе, мы видим, да, вот, оно, конечно, разбудило, и процессы необыкновенно все ускорились. И, конечно, к этому надо быть крайне внутренне внимательным и очень трезвенным, и очень хорошо понимать о том, что любой процесс, в том числе политический процесс, который происходит в нашей стране, он, или не в нашей стране, там, в Америке, в Белоруссии, там, не знаю, во Франции, где угодно, он питается в том числе вот этой историей с пандемией, потому что она настраивает на определенные такие массовые клише, на постоянное разделение людей на том, что если ты с этой стороны, то тот, кто с другой стороны, твой противник обязательно будет, что нет никакой средней позиции, что вообще либо прав, либо не прав.
Поляризация, да, это тоже вообще-то ограничение,
да, совершенно верно,
свободы.
Да. Вот, но нет взгляда на то, что, в общем, истина может вообще находиться в совсем другом месте, не среди враждующих, ни с той, ни с другой стороны, а что истина может пребывать в иных совершенно измерениях, потому что человек не успевает обратиться к этому поиску истины, потому что он не приучен, как мы уже с вами говорили, к вот этому личностному выбору истины в том числе. И поэтому так легко всегда встать на чью-то сторону вражды, например, да, или на какую-то позицию определенную, да, либо ковид-диссидентство, и все, как бы сказать, отметать, да, либо тех людей, которые набрасываются на других с кулаками, потому что они не надели маску на улице. Такое случается время от времени везде, во всех точках мира, потому что народ крайне поляризован, потому что он действительно очень легко поддается на любую форму манипуляции. Я называю сейчас слово «манипуляция» не просто желание кого-то обмануть и использовать в своих целях, да, а просто те идеи и те мысли, которые вбрасываются в информационное поле, и тут же становятся идеями разделения, тут же становятся теми идеями, которые подхвачены всеми и из которых делаются идеологии, уже определенные идеологии. Угу. Никогда не было такого интереса, ну, казалось бы, к вирусологии. Каждый день мы получаем от каких-то непонятных врачей, от каких-то специалистов и именитых людей друг друга исключающие знания, теории. Один говорит, о, прививка великолепна, прекрасна, супер, давайте вперед, да? Другие, ой, что вы, эта прививка очень вещь опасная, говорят профессора там. Пандемия кончится к апрелю месяцу. Что вы, будет еще 5 лет пандемия. И люди все время, они их шарахают из стороны в сторону. Они готовы верить во все, что угодно, но внутреннего ресурса понимания у людей практически не остается, потому что вот это вот состояние, когда кто-то тебе даст ответ на вопрос, и все будет хорошо, это главное желание общества. Вот я сейчас это сказал, и вдруг мне вспомнился вот все эти легенды об Антихристе, который должен прийти и успокоить людей, и сказать, все будет хорошо. Вот. Это, конечно, может быть, тоже звучит немножечко так алармистски сейчас, хотя я об этом и не думаю, никак, никого не пытаюсь пытать, но, конечно, мир идет все-таки по своему уготованным им Богом путем. И, конечно, мы так или иначе этот конец приближаем, и вот эти ощущения, которые мы испытываем при чтении Священного Писания, вот эта грозная тоска, которая охватывает человека вот в приближении к всемирной катастрофе, она, конечно, многими ощущается. Многими ощущается. И поэтому здесь, мне кажется, вот наше спасение, когда я говорю о спасении во Христе, я имею в виду не просто привычное понимание нашей будничной религиозности.
Имею, да, если я хожу в церковь, да, учить да, два правила,
а то все в порядке. Я имею в виду, что мы все время в выборе Христа находимся. В этом смысле очень важно человеку думать о том, где же Христос сейчас находится, где он среди всего этого мрака пребывает. И здесь вот примерно то же самое, как с апостолами, которые плывут по Геннесарецкому озеру, а Христос где-то там вдалеке маячит, как какой-то призрак. Господи, ты ли это? Но тем не менее, вот мне кажется, что мы сейчас попали в похожую ситуацию.
Да, и, во-первых, это ориентир, во-вторых, Христос – это единственный, кто преодолевает разделение. Вот вы все время говорили сейчас о разделении.
Да, колоссальный, вот все
поляризация разделяет. Поляризация происходит мгновенно, по любому поводу. И все, и вражда, разделение.
Ну, вот я сейчас наблюдаю за люди. Довольно такой интересной дискуссией, которая разразилась на просторах социальных сетей. Кто-то вот такую мысль высказал, как же теперь после этих событий в Москве, в Питере, в других городах, когда были протесты и были такие жестокие аресты, подавления, как теперь можно от одной чаши причащаться с росгвардейцами, например, понимаете? Может ли христианин, который был, или дети которого были задержаны или там избиты во время протестов, причащаться от одной чаши с росгвардейцем? О, какая страшная мысль, да, понимаете? Вот до чего дело доходит. Вы понимаете, вдруг такая дискуссия появилась о том, что да, как же быть, мы вообще-то в одной церкви или не в одной церкви, понимаете? Вот разделение колоссального, вот разделение, которое вдруг полоснуло по евхаристическому представлению. Хотя я, вообще говоря, не очень себе представляю простую такую вещь. Вот я себе представляю вот большую массу протестующих, да, и большую массу людей, облеченных властью, подавлять протесты и так далее. Но я совершенно не уверен, что с той и с другой стороны это люди церкви. Вот в чем все дело. Я не уверен совершенно, что масса людей, которые вот противостоят друг другу сегодня, это и есть наша церковь, в которой может пройти такая линия разделения. Я не знаю, Татьяна, у вас есть в храме росгвардейцы среди прихожан?
Нет, у меня нету, но я думаю, что есть люди более или менее сочувствующие, скажем.
И в этом их право, и в этом их свобода.
И в этом их свобода, и даже в конце гвардейцев. Мне кажется, что только в церкви реально и может состояться это примирение и встреча.
Потому что вот и с той, и с другой стороны, когда полыхает ненависть, вообще к чаше подходить не может никто. Полыхающей ненависть к чаше не может подходить ни один из участников конфликта.
Целительное средство вот только это, тело и кровь Христова, которые могут объединить вот этих людей с разными взглядами, и они могут почувствовать, что есть нечто большее, чем противостояние вот того рода. Более того, они могут найти какие-то все-таки пути понимания и, может быть, изменения в чем-то и свои позиции.
Вот вы сказали прекрасное слово «понимание». Вот мне кажется, что здесь период, в том числе политического кризиса, в который мы вступили сейчас, это период нежелания понимания, отторжения понимания, не принятие понимания, что нет никакого другого разговора, как только разговор вот этих противостояния, потому что, ну как же, как нормальный человек, ну скажем, да, интеллигентный, чувствующий, переживающий за судьбы своей родины, как он может понять своего противника, который говорит о том, что надо подавлять этих наймитов Запада, которым проплатили доллары, которые выходят на эти митинги для того, чтобы на нашу страну разрушить и отдать в руки гнилого Запада. Вот как понять такого? Как понять такого? Ведь это же две позиции, исключающие взаимопонимание. Просто исключающие взаимопонимание.
Ну вот, как апостол Павел говорил, только жертва Христова способна преодолеть вражду мира сего. Вот эти разделения, ну тогда это было разделение на эллинов и иудеев, скажем, да, об этом рассуждал апостол Павел. Позиция одних, что только они знают Бога, только им дана истина, и позиция других, которые смотрят на них как на сумасшедших, на каких-то людей, которые не исповедуют самые общие принципы сосуществования людей в этом мире, выделяют себя в какую-то совершенно особую. Да? И вот возникает эта пропасть, разрыв. И вот таких разделений, естественно, как мы сказали, уже очень много возникало и возникает сегодня. И вот Христос – это тот, кто пришел эти разделения преодолеть, или, по крайней мере, дать возможность.
Ну и людям разделить, вот, опять-таки, и разделить.
И разделить сам,
потому да. что ведь нам все время предлагают некие ложные объединения, некие объединения на каком-то непонятном уровне. Ну, например, вот это вот, как кому-то кажется прекрасная идея о том, что, ну, давайте забудем о том, что были белые и красные. Да-да-да-да. Давайте забудем о том, что были палачи и жертвы. Давайте забудем о том, что в истории нашей страны были позорнейшие страницы, а эти страницы могут существовать и сегодня. Давайте мы об этом забудем, чтобы было все хорошо. И мне кажется, что это невозможно. Вот такого быть не должно, потому что это ложные понятия.
На этой почве понятно, что ничего
вот,
не вырастет.
И поэтому, когда Христос говорит, что я пришел разделить, он пришел отделить правду от лжи, он пришел разделить добро и зло, он пришел дать ясные, четкие понятия того, что такое хорошо и что такое плохо. И в этом смысле всегда, а вот мы говорим об этом самом выборе, христианин, он всегда должен искать там, где прежде всего совершается правда, там, где есть божественная любовь. Вот мне попросили как-то прокомментировать какое-то событие определенное, ну, там, давайте мы за этих или не мы за этих. И мне было очень сложно прокомментировать. Я сказал такую, мне кажется, совершенно очевидную вещь о том, что сила – это там, где правда и там, где добро. А там, где ложь, там всегда насилие.
И оно всегда проигрывает.
В конечном итоге. То есть оно бывает сильнее, потому что насилие и добро, насилие и правда – вещи несовместные, об этом всем известно. И мне кажется, здесь для людей должно быть как-то вот понимание, ориентирование, где добро, которое имеет силу, или это ложь под видом добра, которая использует тебя, или это насилие сильного над слабым, преступника над жертвой и так далее.
И я думаю, что, конечно, вот успех христианства как цивилизации именно в том, что это вера, которая основана на любви, на солидарности людей, на взаимной помощи, на взаимной поддержке, не на утверждении силы грубой, насилующей, а именно на любви и солидарности. Понятно, что в истории христианства далеко не все было именно так, но был вектор задан, которым последовали более или менее со всеми там уклонениями влево или вправо основное количество людей. Это дало такой колоссальный всплеск, да, и культуры, и искусства, науки, и военные даже силы, которые противопоставить никто ничего не мог. Вот если как-то бы это мы сумели осознать, что сила, она именно в любви, солидарности, принятии, понимании, конечно, такое общество было бы крепкое. К сожалению, да, вот сейчас захлестывают такие страсти, о которых вы говорили, желание стоять на своем, нежелание принципиальное принять позицию другого, найти какой-то общий путь, увидеть правду, которая есть и в противоположной стороне. Она, конечно, есть. И в обеих сторонах есть какая-то правда. Может, где-то ее больше, где-то меньше. Но хотя бы эту малую увидеть для того, чтобы принять. Все великие миссионеры начинали с того, что они, начиная с Павла, да, вы верите в неведомого Бога. Вы очень благочестивы, говорит он, да. Вот, поставили такой жертвенник. То есть первый шаг – это желание понять, принять и уважать позицию другого. Дальше уже можно что-то начать говорить. Вот эта стартовая позиция, с которой нужно начинать диалог, она должна быть именно позицией приятия, поиска того, что нас объединяет. Вот мне кажется, это очень важно об этом говорить и всем христианам как-то это усвоить для себя.
Да, но не прятаться от событий, конечно. Да. И не прятаться от мира, в котором мы живем.
Ну вот часто говорят тоже о том, что христианин никаким образом не может участвовать, например, в протестах.
Почему?
Понятно, что тут страсти, тут могут быть какие-то волнения, движения и так далее, но ведь никому не приходит в голову из убежденных православных, например, что нельзя участвовать в войне. А уж там страсти, там убийство, конечно, конкретно, это задача войны – уничтожать противника.
Мы прекрасно знаем с вами из недавней истории, как совершенно замечательно православные христиане участвовали в очень долгой волне протестов, например, в Черногории. Это тоже одна из пандемических историй, да, mm-hmm. и мы видели, когда законы правительства принимались против церкви, по отчуждению церковного имущества, в желании, как бы сказать, лишить каноническую церковь в Черногории ее храмов и святынь, вот, передав их, скажем, вот, новообразовавшейся так называемой автокефальной Черногорской церкви, такое mm-hmm. раскольническое объединение, как на эти протесты выходили сотни тысяч православных людей, которые возглавлялись митрополитом, почившим митрополитом Амфилохием. Вот. И эти протесты были не санкционированы, между mm-hmm. прочим. Да? Они были запрещенные, потому что они нарушали закон, в том числе, о пандемии, когда нельзя было собираться. Они были в нарушении всех государственных законов, в чем сейчас, собственно говоря, обвиняют и московских, и питерских протестующих, о том, что это не санкционированные митинги. Так вот, черногорские протесты были совершенно вот по своей форме абсолютно такими же. Это были мирные протесты, во-первых, но они были не санкционированы. И они были подавляемы. Они не были, конечно, с такой жестокостью местной полиции, конечно, их. Но, тем не менее, там были аресты, были арестованы в том числе лидеры вот этой оппозиции. Среди них были митрополиты и священники, они были арестованы. Им были присуждены штрафы определенные. Они сидели там, какие-то свои сутки отсиживали за эти протесты. И в конечном итоге эти протесты дали свой прекрасный результат. На выборах то правительство проиграло, и вот эти протесты сохранили для церкви ее состояние, ее статус-кво. И здесь возникает вопрос, тогда вопрос вкуса, извините меня. Эти протесты тебе нравятся, а вот эти протесты тебе не нравятся. Мы говорим о принципиальной возможности, ведь правда, да?
Да.
Принципиальная возможность, конечно, явлена нам, по крайней мере, вот показана как пример, как протесты целой церкви, верующих людей, выходящих за защиту своей церкви. И я не вижу тогда никаких аргументов в пользу того, чтобы такие какие-то другие протесты были для христиан, для православных христиан невозможными, запрещенными. Это были тоже политические протесты, я хочу подтвердить это слово, это было политическое высказывание.
Результат был именно политического
характера, конечно. Вот я еще хочу сказать несколько слов о протестах. Я уже эту мысль высказывал однажды в одной из дискуссий, когда церковь принципиально не отстраняется от любого политического события, от любой политической проблемы, которая существует в государстве, или, наоборот, встает ближе к стороне, скажем, главенствующей властной позиции, против которой, например, протесты существуют. Да, ведь в протестах всегда есть определенные требования, да, и чаще всего эти требования достаточно ясны, эти требования справедливы бывают, и требования, в общем, касательно, она, не знаю, честных выборов, например, да, свободы слова, достоинства человека, требований вполне ясных и вразумительных, на которые государство может отвечать тоже разумно, то есть выслушивать эти мнения, обсуждать их, беседовать, давать возможность, по крайней мере, людям в мирном контексте свои вопросы задавать, высказывать свои требования, выражать свое недовольство. Так вот, поскольку позиция церковная часто занимается именно таким образом, то главенствующую роль в этих протестах всегда занимают радикальные силы. Вот, силы, которые всегда этот протест могут использовать через радикализацию всех мирных и вполне добропорядочных граждан, которые выходят на протесты без желания революции, без желания смены каким-то насильственным путем правительства, без желания кровопролития, баррикад и так далее. Им это никому не нужно, и всем это не нужно. Но поскольку в этом нет участия христиан, в этом нет участия христианских идей, христианского призыва, в том числе христианского мирного духа, то тогда в главу протестов везде практически всегда становятся левые люди. Это как за границей, так это может быть случиться где угодно, и в России, и в Белоруссии. И вот на что я обратил внимание, как католическая церковь по-другому к этому относится. Вот, скажем, в Польше, да? Угу, угу. Вот, когда католическая церковь встала во главу протеста солидарности, да, когда вот и рухнула в конечном итоге советская власть, рухнул этот соцлагерь. Что случилось? Польша осталась христианской страной, католической страной, где основные законы приняты в духе католической христианской церкви. Потому что церковь в этот момент оказалась вместе с людьми, которые были за правду, выражали эту солидарность с людьми, которые противостояли коммунистическому тогдашнему режиму. И вот прекрасный результат. Польша не идеальная, конечно, страна, как и не бывает идеальных стран, но это один из примеров того, как христиане могут разделять волнение людей и быть вместе с теми людьми, которые хотят выразить правду. Они направляют движение людей в мирном русле. Они делают этот протест христианским. То же самое мы видим сейчас в Белоруссии. Во многом мы видим в Белоруссии, как, в общем-то, все-таки этому протесту, который тоже где-то, наверное, в какой-то степени может быть и радикальным, и где-то есть достаточно агрессивно настроенные силы, потому что этот протест, он многолюден, там очень много людей в нем задействовано. Мы видим все-таки, как христиане, да, вдруг становятся вместе с протестующими, как вдруг звучат христианские призывы, как вдруг бывший митрополит Павел, бывший экзарх Белоруссии, приходит к людям в больницу, которые пострадали от насилия полицейских, от насилия ОМОНа. Да? Мы видим, как принимаются решения синода белорусского прошлого. Синода, я имею в виду, я про сегодняшнюю ситуацию умолчу, не вижу в ней ничего, по крайней мере, интересного. В этом смысле это, ну, как бы сказать, отступление назад церковное, в моем представлении, и некий проигрыш церковный. Но вот когда эта ситуация находилась, мы видели выступление владыки Артемия, мы видели, как священники приходят к изоляторам и организуют волонтерскую помощь людям, пострадавшим от насилия полицейских. Мы видели, как церковь и католическая, и православная вместе придают протесту христианский дух, определенный мирный, что очень важно. Дух молитвы, дух даже крестных ходов, которые были использованы как возможность выражения стояния именно за правду, за то, без чего человек жить не может. Человек нуждается в правде. Вот. И здесь, мне кажется, вот настал период, в том числе и для всех нас, подумать о том, что такое церковь и политика, например, да? В какой степени, собственно говоря, церковь должна участвовать, и в этой стороне человеческой жизни она очень важной.
Да, действительно, я думаю, что это очень интересная мысль, что церковь должна участвовать именно не как сила, которая безоговорочно просто стоит на сторону одной из противоборствующих сил, а выступает как начало абсолютно независимое, которое прежде всего ищет в этой ситуации, в любой ситуации, правды Божьей.
Вот, вот. Да. И здесь, собственно говоря, главный момент дезориентации.
И вносит, ну, вот этот, если хотите, гуманистический какой-то пафос.
Конечно,
элемент.
Отец Александр. Да, и вот мы сейчас как раз находимся в той самой ситуации, когда действительно существует масса манипулятивных вещей, масса дезориентации людей. Люди не знают, где быть. И при этом церковь может заниматься чем угодно. Церковь прекрасно помогает бездомным, людям в заключении, матерям-одиночкам, женщинам в критических ситуациях. И туда в эту самую важную сейчас часть человеческой жизни церковь не ногой. Почему-то. А вдруг оказывается, что вот без этого голоса, который бы отрезвлял, вразумлял и говорил, вот, а есть правда, да? Есть правда. Эта правда является для любого человека светильником его жизни. Без этой правды человек не может быть человеком. Эта правда должна восторжествовать. И эта правда именно в том, что человека нельзя унижать. Человека нельзя пытать. Человека нельзя лишать права на его свободное выражение мысли. Человека нельзя топтать. Человека нельзя пугать. Есть какие-то простые вещи, которые должны быть высказаны для всех. Человек не может быть предметом ненависти, например, да, даже со стороны любой стороны, да, со стороны оппозиционных сил и со стороны людей, защищающих какие-то государственные интересы, да, никакой человек не может быть предметом ненависти. И эта церковь должна сказать очень громко всем, очень громко для всех.
Ну что же, это, по-моему, очень хорошее завершение нашей сегодняшней программы, потому что в конечном счете мы каждый ищем свое место в этой ситуации, и церковь в целом, мне кажется, должна очень серьезно задуматься. Мы слишком долго шли просто всегда так сказать, с византийских времен в фарватере государственной власти. Мы поддерживали безоговорочно империю, императора. Мы поддерживали царей, мы поддерживали тот режим, который сегодня у власти. И вот мне кажется, очень важно понять, что надо сделать, как говорят, элегантный шаг в сторону и сказать: нет, все-таки мы должны быть на стороне Христа, а не власти, которая совсем не Господь Бог, и не народа тоже, который априори не есть глаз Божий, глаз народа, глаз Божий. У нас должно быть свое видение ситуации, и мы должны то, что мы понимаем как правду, как то, что соотносится с Евангелием, вот те простые вещи, о которых вы очень так конкретно сказали, их, собственно, и надо доносить до людей, и это... Как говорил Тертуллиан, да, душа по природе христианка, это найдет отзыв в сердцах людей как с одной стороны, так и с другой стороны. Ну вот дай Бог, чтобы что-то подобное в нашей жизни случилось. Я благодарю участника нашей сегодняшней программы, московского священника, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерея Алексея Уминского. Отец Алексей, большое вам спасибо.
И вам большое спасибо, отец Александр. Очень рад нашей встрече.
Взаимно. Всего доброго, дорогие друзья. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.